были разговоры о том, что эта операция продлится считанные недели, может быть, считанные месяцы. Но... Кремль сам поставил себя в такое положение, когда ему нужно, да, солидаризироваться с Хамас. Специфика, да, нынешних конфликтов в том, что негосударственные акторы, они стали гораздо мощнее, чем отдельные государства. Израильское руководство, оно не объясняет, что оно хочет добиться в Газе.
С вами «Большой Кавказ». Еженедельный подкаст о том, что происходит на Кавказе, вокруг Кавказа и что важно и интересно для Кавказа. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее. Я Вадим Дунов. Здравствуйте. Прошел год с того дня, на рассвете которого боевики «Хамас» напали на участников проходившего в пустыне Негев музыкального фестиваля «Супернова». 347 молодых людей были убиты, 40 пропали без вести или были похищены, 251 человек стали заложниками, из которых многие этот год не пережили. Более 1000 мирных израильтян были убиты в окрестных поселениях. Мир разделился на тех, кто ужаснулся этой трагедией, и тех, кто весь год требует прекращения израильской операции в Газе для окончательного разгрома Хамас. Эта операция, которая должна была стать операцией возмездия, стала для Израиля за этот год войной на два фронта, а может быть и больше, если учесть, что летят ракеты, пущенные и йеменскими хуситами, и из Ирана. В сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» мы вспоминаем этот год, выясняем, как изменила эта война Израиль, арабский мир и мир в целом, с востоковедом Русланом Сулеймановым.
Руслан, год назад было ли понятно, например, вам, что все это затянется как минимум на год, получается и больше, и что это реально война?
Нет, в первые часы, в первые дни, даже в первые недели этой войны не было понятно, каковы масштабы, каковы последствия вот этой террористической атаки Хамас и каковы будут масштабы израильского ответа, потому что ведь наземная операция, она тоже началась не сразу, она началась в конце октября, и даже тогда были разговоры о том, что эта операция продлится считанные недели, может быть, считанные месяцы. Но точно никто не говорил о том, что она затянется на целый год и уже даже больше. Конфликты между Израилем и Хамас случались и раньше. Были войны. В 2014 году была 50-дневная война, самая длительная. И вот где-то в таком диапазоне, наверное, все наблюдатели, все эксперты предполагали, что будет и этот конфликт, но особенность вот этой войны в том, что Хамас взял огромное число заложников. Это более 200 человек, 100 из них примерно по-прежнему в руках хамасовцев, 50 из них могут быть уже мертвы, как сообщал господин Нетаньяху. Это то, что осложняет завершение войны. Если бы не было фактора заложников, то можно было бы договориться хотя бы о каком-то режиме прекращения огня. Собственно, это и происходило в конце ноября минувшего года. Тогда было недельное перемирие, но это вот максимум, который удалось достичь. Была обменена только часть заложников на палестинских заключенных, а другая часть все-таки еще остается в руках Хамас, и это, в общем, то, что позволяет Хамас держаться на плаву. Это такой, как бы цинично не звучало, козырь в его рукаве.
Создается впечатление, что ошиблись не только наблюдатели, но и руководство Израиля, если я правильно понимаю, как казалось, что они тоже относились поначалу к этому как некая спецоперация, которая закончится за 30 дней, за 50 дней. Если это так, почему они ошиблись? С этим связано очень много вопросов. Дело даже не в том, как они допустили такое нападение, но как было допущено достижение Хамасом такой готовности к такой операции.
Израильское руководство не сформулировало до конца, что оно хочет делать в Газе. Понятно, освободить заложников, понятно, что есть обозначенная цель уничтожения Хамас, но как это будет происходить, что будет с Газой после окончания войны и что можно будет назвать окончанием войны, это по-прежнему неотвеченный вопрос. Да, можно поставить перед собой такую цель, ликвидируем Хамас, но я полагаю, что даже в израильском руководстве до конца не понимали, что из себя представляет эта задача. Ликвидировать Хамас, который знает каждый уголок в секторе Газа, который выстроил многокилометровую сеть подземных подземных тоннелей, это порядка 500 километров, то есть длиннее даже, чем сам сектор Газа. Не было этого понимания. Казалось, наверное, что удастся и заложников как-то освободить быстро, и руководителей Хамас ликвидировать, потому что весь предыдущий опыт показывал, что Израиль может это делать быстро, эффективно, но никогда не было вот таких войн в городских условиях, никогда не было войн в подземных тоннелях. И когда Израиль с этим столкнулся, скажем, в 13-дневную войну в мае 2021 года, тогда израильские генералы признали, что они не готовы к ведению вот такой войны. Это вообще какой-то особый случай ведения боевых действий, и такого опыта в мире практически ни у кого нет. И пока что, да, не получается быстро и эффективно решать военные задачи. Мы видим, что своими силами Израилю удалось освободить только 10 заложников после того, как прекратило действовать недельное перемирие в конце ноября минувшего года. Это тоже показатель того, что Израилю трудно вести боевые действия в городских условиях. И да, Хамас пользуется тем, что на юге сектора Газа, где преимущественно скрываются сейчас главари Хамас, очень огромное скопление мирных жителей, которые выступают, по сути, в качестве живого щита. Примерно 9 из 10 жителей Газы, которые были вынуждены покидать свои дома. Многие из этих людей были вынуждены менять дислокацию по несколько раз в течение этого года. И ужас всей ситуации в том, что помимо того, что этих людей обстреливают, им просто некуда уйти. Все КПП закрыты, и никто их не собирается принимать. И Хамас тоже этим пользуется. Так что это та война, к которой Хамас готовился очень долго, очень основательно. В частности, лидер Хамас Яхья Синвар, очевидно, делал ставку на то, что будет большое число жертв среди мирного населения, среди палестинцев, что, в общем, тоже осложняет задачу Израилю, когда в течение вот этого года уже в двух международных судах идут процессы в отношении Израиля. То есть с моральной точки зрения Израиль утратил свою поддержку, очевидно. Очевидно, что у него нет вот того нарратива, он не может применять нарратив о том, что еврейский народ пострадал в свое время от геноцида. Сейчас, наоборот, Израилю предъявляют то, что он сам творит геноцид, и это совершенно иная ситуация в сравнении с тем, что было год назад. И Хамас, опять же, этим тоже пользуется.
То есть из всех возможных зол Израиль выбрался, а он в результате его действий действительно страдает тысячи мирных жителей. Он не добился освобождения заложников. Он не добился ни одной из поставленных на своих военных целей, и он проигрывает свои политические цели. Есть в этом наборе печальных итогов хоть что-то оптимистичное?
Если мы говорим про оптимизм конкретно для Израиля, то тут надо понимать, что израильское общество находилось в шоке первые дни после 7 октября уж точно, и был, конечно, запрос на ответ, был запрос, откровенно говоря, на месть. И поэтому действия израильской армии находили поддержку, и находили поддержку в международном сообществе, потому что действия Израиля воспринимались как право на самооборону. Во что это вылилось в течение года, это уже другой вопрос, и мы видим, как западным политикам уже трудно лавировать, уже трудно находить оправдание тем жертвам, которые есть среди палестинцев, и в открытую многие, в том числе западные политики, говорят, что этот ответ непропорционален. Но это, на мой взгляд, связано не только с тем, что Израиль попал в какую-то ловушку, что он пошел по ложному пути, это осознанный выбор господина Нетаньяху, который решает в том числе свои политические задачи, это вопрос его собственного политического выживания. За этот год Нетаньяху ни разу не признал собственную вину за события 7 октября, хотя это был провал именно его стратегии. Все предыдущие годы он убеждал израильское общество в том, что Хамас — это такой управляемый хаос, которым можно совладать, от которого можно огородиться и периодически корректировать боевой потенциал, осуществляя какие-то операции в Газе. Это так называемая стратегия скошенной травы. Но 7 октября это все перечеркнуло, и понятно, что как только закончится война, в Израиле начнется расследование событий 7 октября, и Нетаньяху будет первым, с кого за это спросят. Так уже было в израильской истории. Спрашивали, скажем, с Голды Мейр после войны судного дня в 1973 году. Так было после Второй Ливанской войны 2006 года, когда все руководство Израиля тоже отвечало за то, как Израиль, по мнению многих жителей страны, тогда неудачно себя проявил. Хизбалла тогда просто ликовала. Сейчас мы видим, что израильским военным, израильским спецслужбам удалось как-то воодушевить общество и восстановить свое реноме за счет атак на Хизбаллу, за счет операций по подрыву раций, пейджеров, ликвидации, конечно же, Хасана Насраллы. Это то, что вернуло веру в израильские спецслужбы, показало, что они по-прежнему все сильны, что они могут осуществлять вот такие акции. Но это работает на короткой дистанции. Это действительно отвлекло внимание от Газы, это придало какой-то уверенности израильтянам. Но, опять же, вопрос будущего Газы и, кстати, будущего Ливана. Это те вопросы, которые по-прежнему не отвечены.
А но были ли после 7 октября какие-то развилки, какие-то альтернативные варианты действий? Или Израиль был обречен, попав в эту ловушку, который, если я правильно понимаю, он не мог не попасть, а так и действовал?
Развилки все-таки были, и выдвигалось очень много планов хотя бы по достижению режима прекращения огня. Были очень большие надежды на священный для мусульман месяц Рамадан, где-то с 10 марта по 10 апреля примерно. Но и тогда ничего не удалось достичь. Затем был план Байдена 31 мая, план поэтапного урегулирования, когда казалось, что ну вот уж точно будет какая-то сделка, ну хотя бы о первом этапе можем договориться. Переговоры шли в Каире, в Дохе, в Париже, в Риаде. И в какой-то момент сам Хамас заявлял о том, что он готов принять условия, он пойдет на сделку. Но все упиралось и упирается в то, что Израиль не отказывается от своей конечной цели, это ликвидация Хамас. Да? То есть Израиль потенциально может пойти на временное прекращение огня, но при этом подчеркивает, что боевые действия все равно возобновятся. Поэтому Хамас не идет на такие сделки для него.
А Израиль не может отказаться от своего намерения, и это противоречие выглядит неразрешимо.
Да, это тупик. Мы не видим вот каких-то уступок. Если бы, опять же, у Хамас не было заложников, то эта ситуация выглядела несколько иначе. Видимо, до тех пор, пока в руках Хамаса остается вот это прикрытие, то он может этим пользоваться и выдвигать все новые и новые условия. То есть Хамас — это действительно такая живучая структура, которая представляет из себя не только военную силу, хотя и это важно, но Хамас это ведь еще и идеология вооруженного противостояния, вооруженной борьбы Израилю. И это вот сейчас невероятно популярная идея в сравнении с тем, что было до 7 октября, когда казалось, что это все кануло в лету, когда шли какие-то переговоры, казалось, что Израиль и Саудовская Аравия вот-вот достигнут какой-то сделки. То есть Хамас, его методы были маргинализированы год назад. Сейчас они невероятно популярны. Даже если ликвидировать того же Яхью Синвара, это не будет означать, что Хамас прекратит свое существование. Тут, скорее напротив, придет еще несколько таких Яхья Синваров, которые будут готовы с оружием в руках воевать с Израилем. Так что пока вот эта ситуация, к сожалению, тупиковая.
И если я правильно понимаю, это противоречие, о котором мы говорим, конвертируется в внутриполитическое противоречие в самом Израиле. Потому что стратегическая цель уничтожение Хамаса, которая была понятна и одобрена обществом а в начале войны, в октябре, она постепенно уступает место другой сверхзадаче — освобождение заложников.
Да, это главная проблема. Что первичнее, ликвидировать Хамас или спасти заложников? Вот очевидно, что первые недели, первые месяцы боевых действий преобладала мысль о том, что надо ликвидировать Хамас, потому что тогда, где-то в октябре, ноябре, декабре минувшего года, казалось, что это вполне решаемая задача, и Хамасу вот совсем немного осталось. Израильские эксперты говорили, что все, Хамасу пришел конец, его дни сочтены. Но по мере того, как стали происходить эпизоды гибели заложников, в том числе при израильских обстрелах, при там, каком-то случайном попадании снаряда, когда стали происходить случаи расстрела заложников, вот буквально в конце августа 6 израильских заложников были обнаружены мертвыми, потому что их просто хамасовцы расстреляли. На этом фоне, конечно, усилилось давление со стороны главным образом родственников тех заложников, которые остаются в руках Хамас. Эти люди выступают перед Кнессетом, они прорываются на заседание Кнессета. Эти люди, в конце концов, стоят во главе тех массовых акций протеста, на которых говорится о том, что нужно пойти вообще уже на любую сделку с Хамас, лишь бы вернуть людей живыми. Тем не менее, Нетаньяху и его кабинет неумолим, потому что тут тоже нельзя забывать, что коалиция Нетаньяху представляет из себя конгломерат крайне правых, таких радикальных политиков, которые не признают даже право палестинцев на собственное государство. Тех политиков, десантников, которые активно развернули поселенческую деятельность на западном берегу. Это тоже, на мой взгляд, был один из катализаторов того, что привело к атаке 7 октября. Вот до 7 октября минувшего года просто вот небывалое разворачивание вот этой поселенческой политики стало происходить на западном берегу. И очень много стычек палестинцев и израильских силовиков. И такого числа жертв среди палестинцев на западном берегу, как в 23-м году, не было с 2005 года. И вот эти вот крайне правые политики, у которых есть карт-бланш, у которых есть возможность проводить даже конференции в Израиле о том, что Израиль имеет все основания установить контроль над сектором Газа и над западным берегом реки Иордан, это то, что, в общем, позволяет им держаться на плаву. Они, естественно, используют риторику о том, что Израиль подвергся нападению не просто со стороны Хамаса, а со стороны всех, кто придерживается антисемитской идеологии, и это такая цивилизационная война, где идет вопрос о выживании Израиля. И поэтому Нетаньяху имеет, да, под собой вот какую-то почву, какую-то поддержку, которая позволяет ему продолжать вот эту военную операцию, не идти на сделки с Хамас, не договариваться, да, даже о каком-то режиме прекращения огня, потому что, опять же, это вопрос его политического выживания. Если он идет на какую-то сделку с Хамас, то он теряет поддержку своих партнеров по коалиции. Еще это осложняется вопросом о призыве на военную службу ортодоксальных евреев, которые освобождены от этой службы, но израильский суд летом принял решение о том, что нет, все-таки они должны быть призваны на службу, и этот вопрос должен рассматриваться Кнессетом, который вот-вот в ближайшие дни, недели должен вернуться к этому вопросу. И партнеры по коалиции Нетаньяху сказали, если наших людей начнут призывать на военную службу, все, мы просто выйдем из коалиции. Так что да, действительно, вот внутриполитический фактор в Израиле оказывает колоссальное влияние на то, что происходит в Газе.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
Растет ли в обществе запрос на, ну, назовем это, плохой мир с течением войны? Все-таки везде мы наблюдаем готовность к компромиссу. Есть ли в Израиле такая готовность?
Израильское общество очень разделено, оно было очень разделено до 7 октября прошлого года, и это то, чем, опять же, воспользовался Хамас. Я напомню, были массовые протесты против юридической реформы Нетаньяху. Это то, что привело, скажем, к отказу выходить на работу некоторых госслужащих, некоторых сотрудников посольств, некоторых военнослужащих. Это вот разговор о том, в каком состоянии находился Израиль до 7 октября 23 года. С ходом этой войны разделение в обществе только усилилось. Мы видим, что с одной стороны есть сторонники вот этой крайне правой жесткой риторики о том, что Израиль столкнулся с цивилизационным вызовом, и Израиль не может себе позволить сейчас остановить эту войну. Нужно уничтожить и Хамас, и Хизбаллу до конца, и только тогда можно будет разговаривать о каком-то послевоенном устройстве. И эти идеи пользуются популярностью. Но с другой стороны, примерно половина население убеждено, что если Израиль не смог обеспечить безопасность своих граждан, если Израиль допустил взятие в заложники такое число людей, то нужно разговаривать с террористами и идти даже на какие-то уступки, выпускать, то есть палестинских заключенных, включая каких-то высокопоставленных палестинских заключенных, которые приговорены к нескольким пожизненным срокам в Израиле. И общество поляризовано, нельзя сказать, какая единая позиция сейчас в израильском обществе. Есть одна позиция, есть прямо противоположная.
Тень политического кризиса, который нависает над Израилем, и распада коалиции, она же все равно не становится менее реальной.
То, что Израиль находится в состоянии войны, это впервые за 50 лет, позволяет отсрочить разговоры о досрочных выборах. Хотя периодически такие разговоры появляются, но, опять же, у Нетаньяху есть вполне такая адекватная уважительная причина, почему он не назначает досрочные выборы, да, это ведение боевых действий, страна находится в состоянии войны, и Нетаньяху прекрасно помнит, я думаю, о том, что как многие резервисты, возвращавшиеся с войн, в которых участвовали в Израиле, были недовольны своим руководством, и это приводило к полной смене израильского правительства. Так уже было несколько раз в истории, в том числе поэтому, я полагаю, Нетаньяху и его кабмин не торопятся идти на какую-то сделку и уж тем более говорить о том, что вот в Израиле сейчас нужно проводить какие-то выборы. Нет, по-прежнему страна в состоянии войны, и вот пока не видно перспектив того, что будет вот какой-то выход из этого внутриполитического кризиса, из этой поляризации, да, то есть просто действительно должны пройти новые выборы, должна прийти абсолютно другая власть, которая будет готова вести диалог с палестинцами, а Нетаньяху ведь отказался разговаривать даже с относительно умеренной палестинской национальной администрацией во главе с Махмудом Аббасом. Так что до новых выборов Израиль будет находиться вот в таком состоянии.
Тогда 7 октября фактически сразу о своей готовности открыть второй фронт заявила Хизбалла. Что случилось сейчас, вот спустя год?
Уже погибший Хасан Насралла говорил о том, что его движение прекратит обстрел израильской территории только тогда, когда закончится война в Газе. То есть он привязал уже, можно сказать, вопрос деятельности, вопрос существования своего движения к событиям в Газе. Вероятно, это был его просчет, так же, как это было в 2006 году, когда он впоследствии признавался, что если бы я знал, как Израиль ответит на рейд членов Хизбаллы в Израиль, да, которые там взяли в заложники несколько израильских военнослужащих, а Израиль ответил просто полномасштабной войной. Насралла тогда говорил, что он бы никогда не пошел на этот шаг. Я думаю, что последние недели и месяцы, особенно после атаки на пейджеры и рации, он думал о чем-то подобном, что, в общем, не надо было начинать вот эти массированные обстрелы израильской территории и не надо было давать ситуацию до того, что примерно 80 тысяч жителей севера Израиля были вынуждены покинуть свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. Но говорить о том, что с ликвидацией Насраллы и других высокопоставленных членов движения Хизбалла прекращает существование очень рано. По-прежнему в рядах Хизбаллы остаются десятки тысяч бойцов, примерно 100 тысяч. Остаются по разным оценкам от 120 до 150 тысяч ракет. Они тоже никуда не делись.
И это серьезно? Ракеты, это не то, что у Хамаса.
Там разные ракеты. У Хамаса, скорее, да, они собраны таким кустарным способом. Хизбалла напрямую от Ирана получала ракеты через сирийскую территорию. Так что, да, по мощи они действительно отличаются. Но и в целом Хизбалла, она гораздо мощнее Хамас. Поэтому, если Израиль ставит перед собой цель уничтожить Хизбаллу, то это еще более сложная война. Хотя к ней, в отличие от Хамаса, Израиль готовился. Война с Хизбаллой, она действительно могла произойти в любой момент и до 7 октября 2023 года.
Но это более классическая война, в которой Израиль больше, у него больше ресурсов и возможностей.
Да, но опять же здесь непонятно, какие задачи перед собой ставит израильское руководство. Будет ли снова оккупация Южного Ливана, как это было с 82 по 2000 год. И в итоге Израилю ведь пришлось вывести свои войска, потому что было очень сильное подпольное партизанское движение. И именно на этом ведь Хизбалла сделала свое имя, на том, что она борется с иноземцами, с оккупантами. Именно на этом фоне произошел расцвет Хизбаллы. Поэтому если Израиль вновь оккупирует южные ливанские территории, то это точно не приведет к краху Хизбаллы, к окончанию боевых действий.
В Ливане у Хизбаллы не будет проблем?
У Хизбаллы уже очень большие проблемы.
Ну да, проблемы не станут фатальными для него?
Нет, не думаю, что они станут фатальными, потому что даже противники Хизбаллы, видя огромное уже число жертв среди мирного населения, просто объединяются, сплачиваются. Не то чтобы вокруг Хизбаллы, но просто как ливанцы, которые видят в Израиле страну агрессора, которая вторглась на ливанскую территорию. И это тот нарратив, который использует уже не Хизбалла в какой-то своей пропаганде, а рядовые ливанцы, которые вообще ничего не хотели иметь общего с Хизбаллой и воевать с Израилем. Они, повторюсь, не встают в ряды Хизбаллы, но они выступают единым фронтом. И на этом фоне, конечно, Хизбалла тоже укрепляет свои позиции среди шиитского населения. Так что здесь Израиль, с одной стороны, уничтожая какую-то военную инфраструктуру Хизбаллы, все-таки рождает новых и новых сторонников этого движения.
Если мы говорим о Ливане, то почему мы не слышим достаточно внятного голоса Сирии?
Сирия сама находится в состоянии войны. Это не та Сирия, которая тоже когда-то контролировала части Ливана и которой в свое время тоже пришлось вывести войска с ливанской территории. Руководство Сирии сегодня контролирует 2/3 территории. У сирийского руководства огромное количество проблем. Сирийское руководство понимает, что у Израиля сейчас есть прекрасные возможности по бомбардировке сирийской территории, что происходит с завидной регулярностью, особенно после 7 октября как раз, хотя обстрелы были и до этого. Так что нет, Сирия здесь не торопится как-то вмешиваться. Да, есть заявление с осуждением действий Израиля, но не более того.
А в начале войны
достаточно сдержанно, условно сдержанно.
Стала Москва. Сейчас она мне напоминает позицию времен Советского Союза. Что здесь случилось?
Москва ни 7 октября прошлого года, ни после, в течение всего года ни разу не осудила действия боевиков Хамас, несмотря на то, что среди заложников были и россияне. А это осознанная позиция. Эта позиция, во-первых, связана с тем, что Москва попала в орбиту иранского влияния. Там много противоречий с Тегераном. Это не какой-то союз до гробовой доски. Но вот что касается иранских прокси, Кремль выражает лояльность, выражает солидарность и Хамас, и Хизбалле, и с недавних пор йеменским хуситам. Это с одной стороны. С другой стороны, Москва уже много лет на наших глазах занимает жесткую антизападную позицию. И выступая с этих антизападных позиций, Москва должна соответственно занимать и антиизраильскую позицию. Потому что большинство стран Запада активно поддержали и продолжают поддерживать Израиль, начиная с Соединенных Штатов.
Но Москва, казалось бы, достаточно в деликатной ситуации пыталась как-то дорожить нейтралитетом Израиля в украинском вопросе. По крайней мере, в начале войны.
Да, Москва, в общем, и сейчас этим дорожит. И сейчас Москва не желает порывать как-то все отношения с Израилем. Какие-то контакты сохраняются. И тоже было очень показательно, что только Россия при освобождении израильских заложников, по-моему, в результате сделки, в конце ноября, только Россия сделала акцент на том, что среди этих заложников были пожилые люди, которые пережили Холокост. А это очень чувствительная тема, и Израиль всегда встречал поддержку Москвы по этому вопросу. Да, Москва пыталась, да и сейчас, в общем, пытается время от времени как-то сгладить эту ситуацию, но тот же приезд лидеров Хамас в Россию теперь в Тель-Авиве воспринимается совершенно под другой оптикой. Если до 7 октября это еще можно было объяснить тем, что Москва пытается играть роль посредника в межпалестинском урегулировании, то, что между палестинцами тоже большой раскол, то после 7 октября это воспринимается в Израиле не иначе, как прием лидеров боевиков, террористов. Но Кремль, опять же, демонстрируя вот этот свой антизападный нарратив, стремится подчеркнуть, что он покровительствует всем тем словно малым народам, которые стремятся к независимости, которые противостоят вот этому англосаксонскому империализму, как его называют.
Глобальному югу.
Вот Москва, да, поддерживает глобальный юг, который противостоит англосаксам. Так, как это преподносит российская пропаганда. А поэтому Кремль сам поставил себя в такое положение, когда ему нужно солидаризироваться с Хамас и выступать активно против тех, кто поддерживает Израиль. Ну и, соответственно, против самого Израиля. Хотя это совершенно не та ситуация, которая была в 20 веке, когда можно было просто занять сторону арабских стран, которые воюют с Израилем. Сейчас у России очень серьезное присутствие на Ближнем Востоке, начиная с Сирии, где есть военные базы. А для того, чтобы сохранить просто кровь из бизнесу, нужно сохранять какие-то контакты с Израилем. И пока что эти контакты сохраняются.
Запад есть Запад, Восток есть Восток. И сходятся они на Кавказе, на Большом Кавказе. Обсуждаем события, ищем объяснения, заглядываем в будущее.
С Кому и что пытается показать, или кому адресует свою жесткую риторику Эрдоган? В отличие от Москвы, эта риторика у него проявилась уже 7 октября.
Нет, вот Эрдоган как раз в первые дни был очень осторожен. Звал и Израиль, и Хамас к сдержанности, к миру, и был такой предельно-таки деликатный в своих выступлениях, но все изменилось буквально в один вечер, 17 октября, когда произошла трагедия в госпитале Аль-Ахли, в баптистском госпитале в Газе. Тогда арабские СМИ сделали виновным Израиль, и Израилю уже трудно было потом объяснять это тем, что нет, это не израильская ракета, а это неудачный запуск ракеты боевиков исламского джихада. Арабский мусульманский мир уже ничего слышать не хотел. Как сказал глава МИД Иордании Айман Сафади, мы не хотим слышать ничего больше. Для нас виновный только Израиль. Вот примерно так это все воспринималось и воспринимается в мусульманском мире. И Эрдоган, который претендует на лидерство в этом мусульманском мире, он, конечно, не мог уже занимать какую-то двойственную позицию. Ему нужно было как-то отмежеваться, отстыковаться. Он встречался буквально за 2 недели до террористической атаки Хамас. За 2 недели он встречался в Нью-Йорке с Нетаньяху. Они тепло пожимали руки. И вообще это был очень сложный вопрос восстановления отношений между Турцией и Израилем. Они проходили разные периоды. Но вот перед 7 октября казалось, что это отношения, которые уже нормализованы, произошел обмен послами, президент Израиля посещал Турцию весной 23 года, ожидался ответный визит Эрдогана в Израиль. Но Эрдоган сделал свой выбор, хотя, опять же, вот буквально в первые дни после 7 октября Эрдоган был очень осторожен, и была информация о том, что он даже выслал верхушку Хамас из Стамбула. Вот эти знаменитые кадры, когда Исмаил Хани и его окружение совершают намаз, смотря в прямом эфире телеканал Аль-Джазира, который транслировал действия хамасовца. Это все происходило в Стамбуле. И это шокировало турецкое руководство, вот эти зверства, вот эта жестокость Хамас. Но Эрдоган осознанно занял сторону Хамас, вспомнил о том, что он сам выходец из политического ислама. Это идеологические союзники Эрдогана, хамасовцы, он раздавал им даже паспорта в свое время. И он начал активно продвигать риторику о том, что Хамас — это освободительное движение, не террористическая организация, Нетаньяху, Гитлер, мясник Газа и все остальное. Для того, чтобы подчеркнуть вот это свое лидерство в мусульманском мире, он ощутил эту волну, этот запрос на антисемитизм, на израильскую риторику, ему нужно было оседлать вот этот нарратив и показать себя лидером, так как это делал Эрдоган, скажем, в 17 году, когда был кризис с мусульманами рахинджа в Мьянме.
При этом Эрдоган пытается как-то обозначить свою прозападную линию в последнее время после выборов.
Да, у него очень непостоянная позиция, когда прошли всеобщие выборы, и он победил 28 мая 2023 года. Он резко изменил свою риторику, он резко изменил экономическую политику. В Турции, я напомню, тяжелейший экономический кризис. Западные страны — это ключевые инвесторы для Турции. А турецкая экономика, она вся привязана к внешнему капиталу. Когда его нет, то турецкая экономика просто стагнирует. И да, стал происходить разворот Эрдогана на Запад, когда поехал на Вильнюсский саммит НАТО и дал зеленый свет на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Затем у него было заявление о том, что Украина достойна членства в НАТО. Вот 7 октября, после 7 октября ему пришлось несколько пересмотреть свою позицию, снова вступать с такими жесткими антизападными заявлениями, потому что это тоже востребовано мусульманской улице в широком смысле. И опять же, вот ему сложно сохранять вот этот вот баланс между жесткой антизападной риторикой и тем, что страна находится по-прежнему в тяжелейшем экономическом кризисе. Выхода из него так и не найдено, инфляция не падает, а только растет, курс национальной валюты только слабеет. Здесь он вот время от времени действительно сбавляет обороты, и особенно для него это стало очевидно после муниципальных выборов 31 марта, когда его партия впервые за 22 года проиграла. И это следствие того, что Эрдоган, его окружение лицемерили. Его активно обвиняла оппозиция в том, что он так жестко выступает против Израиля, но при этом торговля с Израилем никуда не ушла. Турецкие корабли по-прежнему заходят в израильские порты. Вот это двойственная позиция сослужила ему плохую службу. Поэтому тут вот нету какой-то одной четкой линии поведения Эрдогана. Он пытается одновременно играть на нескольких шахматных досках. Но не всегда это у него получается.
Есть представление, что в Израиле с нетерпением ждут победы Трампа. А действительно ли подходы республиканцев и демократов в этом вопросе могут быть принципиально разными?
Они могут быть принципиально разными, потому что мы видим, как Трамп пытается представить себя в качестве миротворца и по войне на Ближнем Востоке, и по войне в Украине. У Трампа есть определенный бэкграунд, который позволяет ему выступать с таких позиций. Именно при Трампе на Ближнем Востоке не было ни одной войны. Именно при Трампе происходило беспрецедентное сближение Израиля с арабским миром, подписание так называемых Авраамовых соглашений. И ему придется просто подтверждать на деле вот эти свои громкие заявления о том, что он остановит все войны. Во всяком случае, он попытается это сделать. Вопрос в том, насколько ему это удастся.
А как это можно сделать? Ну, допустим, эти мифы в российско-украинском случае там как-то еще обсуждаются и трактуются. А как ему можно это сделать на Ближнем Востоке, исходя из его разрекламированной произраильской позиции?
Да, это будет очень сложно сделать, потому что в арабском мире Трампу не очень такое благожелательное отношение, мягко говоря, потому что все помнят его так называемую сделку века, когда они с Нетаньяху вышли и объявили план решения палестино-израильского конфликта. Он, вероятно, предполагал, что сейчас все похлопают в ладоши и палестино-израильский конфликт закончится. Но для палестинцев это было абсолютно неприемлемо. По этой сделке века палестинцы просто должны потерять примерно 40% своих территорий, включая самые такие плодородные земли. Все помнят о том, что именно при Трампе Соединенные Штаты перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что именно при Трампе США признали суверенитет Израиля над голландскими высотами и так далее. Поэтому, да, ему с таким бэкграундом будет сложно найти доверие у арабов, но тут зависит от того, что он им предложит взамен, потому что если мы берем те же сделки между Израилем и арабскими странами, это каждый раз были еще сделки между арабскими странами и США. Вот, например, мы берем Объединенные Арабские Эмираты, которые подписали соглашение с Израилем, они взамен получили одобрение американцев по самолетам F-35. Судан, пойдя на сделку с Израилем, добился от американцев исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма. Марокко, пойдя на сделку с Израилем, добилась от США признания американцами суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Да, то есть если Трампу удастся предложить что-то арабским странам, от чего они не смогут отказаться, то вполне возможно, какая-то сделка, да, будет достигнута.
Все по привычке в таком конфликте ждут разрастания войны, увеличения количества ее участников и превращения ее в реальную ближневосточную войну. Насколько это реально? Есть ли кому воевать? Прежде всего, Иран. А у Ирана и так много дел, и он совершенно не торопится даже отвечать Израилю. Какие опасные ресурсы и риски разрастания войны и ее расширения?
Я думаю, что за этот год у нас было достаточно времени, чтобы убедиться в том, что какой-то большой горячей войны никто не желает. Ни Иран, ни Израиль, хотя казалось, что в апреле и недавно, 1 октября, страны были вот просто на грани, в шаге от войны. Но этой войны не случилось, и по-прежнему мы говорим исключительно о локальном конфликте, о конфликте в Газе между Израилем и Хамас. К нему сейчас прибавился конфликт между Израилем и Хизбаллой, но это тоже локальный конфликт. Никто никому не объявлял войны, не вступал в коалиции. Да, есть симпатизанты с той и с другой стороны. Да, на Израиль усилилось давление, усилились обстрелы. Теперь еще и со стороны даже йеменских хуситов, но реальных каких-то боевых действий с Израилем никто, кроме Хамас, не ведет. Хамас и теперь еще Хизбаллы.
То есть государства вообще не воюют, в отличие от предыдущих войн?
А вот специфика, да, нынешних конфликтов в том, что негосударственные акторы, они стали гораздо мощнее, чем отдельные государства. Это и хуситы в Йемене, и Хизбалла в Ливане, шиитские милиции в Ираке тоже можно вспомнить. Поэтому, да, вот таких войн классических между государствами не идет. Но и, собственно, эти государства не желают вступать в какие-то войны, там, условно, объявить войну Израилю и вести какой-то кровопролитный конфликт. Нет, арабский мир уже изменился. Нет той ситуации, которая была, скажем, в 1973 году, когда арабский мир объявлял нефтяное эмбарго, и в Европе возникал энергетический кризис. Абсолютно ничего подобного. Тоже очень показательно, что 6 из арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, не разорвали эти отношения с Израилем, потому что эти отношения важны. Израиль очень важен для многих арабских стран. Так что все ждут, когда эта война закончится. И я думаю, что как только она закончится, вполне возможно, что мы увидим подписание какой-нибудь сделки между Израилем и Саудовской Аравией. Сразу, конечно, и это теперь будет по более высоким ставкам, но тем не менее арабский мир в целом устал от палестинского вопроса, жаждет уже хоть какого-то разрешения этой проблемы, потому что все, в общем, как-то понимают, что с Израилем можно и нужно сотрудничать.
А когда мы говорим о том, что когда эта война закончится или если эта война закончится, мы все-таки имеем в виду скорее сделку, чем полное уничтожение Хамаса?
Это сложный вопрос, потому что, опять же, тоже израильское руководство, оно не объясняет, что оно хочет добиться в Газе. Кто будет управлять Газой? Будет ли это палестинская национальная администрация? Будут ли это какие-то международные коалиционные силы? Будет ли это Израиль, в конце концов, который поставит какую-то свою администрацию и вообще оккупирует сектор Газа, как он это делал в 20 веке? Это неотвеченный вопрос, и тоже непонятно, удастся ли, в принципе, ликвидировать Хамас. Ну, допустим, удастся ликвидировать верхушку Хамас, но это очень живучая структура, которая не ограничивается одним только сектором Газа. Так что это вопрос, на который нет ответа. Я думаю, что пока израильское руководство само для себя не ответит на этот вопрос, пока оно не объяснит, каким оно видит будущее Газа, послевоенное устройство Газа, и сможет ли израильское руководство в его нынешней конфигурации объявить победой, ну, скажем, возвращение заложников домой? Да, вопрос Хамас, опять же, отложить на потом. Это все те проблемы, которые придется решать кабину Нетаньяху. Я думаю, что вот уже совсем скоро, в ближайшие недели, а если в Вашингтоне сменится администрация, так уж совсем скоро.
Итоги года войны, начавшейся после резни, устроенной в Израиле боевиками Хамас, в сегодняшнем выпуске подкаста «Большой Кавказ» мы подводили с востоковедом Русланом Сулеймановым. С вами был Вадим Дубнов. Всего доброго. До встречи через неделю.